Мы начали говорить о шумерской религии, разобрали устройство шумерского пантеона, а теперь обратимся к ритуалу и мифологии шумер. В основе религиозной жизни шумеров лежит, безусловно, ритуал. Из шумерских текстов нам известны главным образом календарные ритуалы. Важнейший из календарных ритуалов считались государственными праздниками в городах-государствах и в церемонии этих ритуалов принимал участие правитель города. Как я уже говорил, в каждом из 20 шумерских городов-государств был свой собственный календарь и свои представления об устройстве мира. Я также говорил о том, что культовым центром шумерской цивилизации был город Ниппур. Так вот, именно календарь из города Ниппура, по всей вероятности, был эталонным для других городов Древней Месопотамии. Больше всего сведений дошло именно о Ниппурском календаре. Это и хозяйственные административные тексты, и особый род литературы, комментарии к ритуалам. Из этих источников мы узнаем о том, что важнейшие ритуалы шумеров приходились на весну. Здесь нужно сделать некоторое отступление. Шумеры делили год на два полугодия. Их календарь был лунно-солнечным, в нем было примерно 360 дней. И для того, чтобы уравнять разницу между лунным и солнечным циклами, периодически, каждые 2-3 года, по указу царя вставлялся 13-й дополнительный месяц. Либо 13-й месяц вставлялся в конце первого полугодия, либо в конце второго. И вот шумерский год делился на два полугодия. Одно полугодие было холодным и влажным, и называлось оно Энтен, а второе полугодие было теплым и сухим, и называлось оно Эмеш. И вот мы знаем действительно термины для этих двух полугодий. Однако мы не знаем, как шумеры называли сезоны года. И было ли вообще в шумерское время распределение года по сезонам? Тексты не дают нам ответа на этот вопрос. Однако мы хорошо знаем, что год у шумеров начинался весной. Сама весна, как сезон года, по-шумерски никак не называлась. Но у нее были два ярких феномена, по которым узнавалась весна. Во-первых, это всходы пестрого ячменя, который сажали в феврале, а убирали в конце марта, в апреле, Это был скороспелый ячмень. Его нужно было убрать до прихода первого весеннего разлива. После того, как убирали этот скороспелый ячмень, начинался разлив великих рек Тигр и Евфрата. Причем этот весенний разлив совпадал с нерестом карпов, и воду этого раннего половодья называли водой карпов, вода карпов. И вот когда происходили эти два события, поднимался скороспелый ячмень, и на волнах речного разлива можно было руками ловить этих карпов, шумеры знали, что пришла весна, и первое новолуние после разлива является знаком наступления Нового года. Наступал Новый год, и надо сказать, что праздник начала года шумеры справляли дважды. В начале первого полугодия и в начале второго полугодия. У них было как бы два новых года. Но несмотря на то, что начало полугодия исправлялись дважды, самые главные новогодние празднества всегда приходились на весну. На первые два месяца весны. И в этих двух празднествах было средоточие всей жизни страны. Это священный брак и это обряд интронизации сперва главного городского бога, а потом и царя. Этим двум ритуалам была посвящена значительная часть мифологической традиции. Но, говоря о мифологической традиции, нужно иметь в виду, что мифа в греческом представлении культура древней Месопотамии не знала. Что такое миф? Миф – это повествование о деяниях богов. В позднегреческой литературе миф – это некая история, байка, выдумка, правдивость которой не верит ни аудитория, ни сам рассказчик. Так вот, месопотамская литература не знает ничего похожего на миф. Здесь нет повествования, здесь нет прозы. Все сведения мифологического характера добываются нами из гимнов в честь богов, которые исполнялись под аккомпанемент музыкальных инструментов, как правило, арфы или флейты. Наряду с гимнами источниками наших знаний о мифах служат также плачи, заговоры, царские надписи, литература поучений и письма. Особенно письма, адресованные богам. Вот из этих источников мы извлекаем всю информацию мифологического характера. И к этому нужно добавить также комментарии на календарные праздники. Шумерский новогодний ритуал известен нам по нескольким гимнам, написанным в честь бога Нинурты. Я уже говорил о том, что Нинурта – это сын Энлиля, бог города Лагаша, где он известен под именем Нингирсу. Нингирсу и Нинурта – это одно и то же лицо. И Нинурта – это бог, который в мирное время помогает земледельцам, а в военное опекает защитников страны. И вот существуют три больших гимна, в которых рассказана история Нинурты. В начале первого гимна описана процессия бога Нинурты, направлявшаяся из Ниппура в город Эреду, в город бога Энки. Нинурта снарядил экспедицию, которая прибыла в Эреду с богатыми дарами. Затем состоялся пир, приготовленный Нинуртой для Энки и жречества Эреду. А потом Нинурта попросил у Энки взамен дать плодородие полям его города, вырастить тростник и деревья, умножить рыб в реке, размножить скот, увеличить его власть в городе и в целом обеспечить благополучие своему городу на предстоящий год. И таким образом мы здесь сталкиваемся с ритуалом обмена дарами. Младший бог отдает лучшее, что есть у него в хозяйстве, в обмен на возможность нового года, в обмен на возможность весны. И весь этот потенциал начала года, который дает ему предок, дает ему Энки, он назывался у шумеров коротким словом «мэ». Пишется «мэ», читается «мэ». Назывался он «мэ». Слово «мэ» необычайно значимое. Оно непереводимо одним словом. Оно принципиально полисемантично. И это слово «мэ» может переводиться и как «сила», и как «потенция», и как «слово», и как «совокупность» чего-либо. Оно может пониматься и как «сила власти», и как «энергия», и даже как сама жизнь. И вот это слово «мэ», оно в данном случае описывает потенциал весеннего развития природы, раскрытия ее созидательных сил, потенциал, который в обмен на жертвы, животные, растительные, жертвы ремесленными изделиями, дает Нинурте. Нинурта получает «мэ» в Эреду, и вместе с этими «мэ» он получает защиту на войне. И вместе с этими «мэ» он получает силу воина-победителя. После этого Нинурта возвращается в свой город, в город Ниппур. В честь его возвращения устраивается праздник. Во время праздника принято устраивать симпозиум, то есть совместное распитие пива. Это старый добрый национальный шумерский обычай. И даже знак, обозначающий народное собрание, изображает большую пивную чашу, которая ходила по кругу. Вот так сообща решались сложные государственные вопросы за чашей с пивом, которая была общей для всех. Так вот, был устроен грандиозный праздник. А почему праздник? Потому что пришла весна, потому что начался, должен был начаться разлив рек. А по мнению древних людей, если не принесешь вовремя жертву предкам или старшим богам, то новое время не наступит, потому что у него не будет сил для наступления. И вот в разгар этого праздника к Нинурте подходит его оруженосец, который в мифах, точнее в гимнах, изображен как его личное оружие. Такой персонаж по имени Шарур. Шарур, что в переводе означает «все сметающий». Шарур говорит Нинурте, что пока ты здесь сидишь, у тебя в горах появился соперник. От брака земли и неба родилось дикое существо, которое не признает никаких авторитетов, не знает своего отца и матери, и которое претендует на твой престол. Существо это зовут Асаг. Как переводится это имя с шумерского, до сих пор большой вопрос. Я предпочитаю переводить его так, отнимающий силу. И вот этот Асаг, отнимающий силу, он собрал вокруг себя множество сторонников. Причем какие могут быть в горах сторонники? В горах только камни. Вот он собрал среди камней множество сторонников, за ним пошли все горные камни, которые решили напасть на город Ниппур, на твердыню Энлиля, и лишить тебя, Нинурта, власти. Стало быть, надо обороняться. Нинурта принимает решение немедленно выступить в поход. Решение это более чем странное, потому что вражеское войско собралось в горах, а в Месопотамии никаких гор нету. Там только холмы, возвышенности. Гор там нету. До гор нужно идти неделю, а то и две. Но Нинурта решается атаковать противника на его территории. Так сказать, на дальних подступах к Шумеру. И он собирает войско. По правилам того времени войско собирается из молодых, неженатых и несемейных мужчин. И Нинурта идет во главе этого войска, заранее разъярившись, распаляясь и готовясь применить самое страшное свое оружие против Асага. Но здесь Нинурту постигает неудача. У него достаточно сил для того, чтобы сокрушить любого врага. Но у него нет никакого замысла, никакого плана, как это сделать. Поэтому, немедленно выступив в поход, Нинурта начинает разить направо и налево всех, кто ему встречается. Он устраивает потоп, он устраивает пожар, погибает огромное количество людей, пока, наконец, до него не доходит, что что-то он делает не так. И все-таки силу свою он должен направить на врага, а не на мирных жителей своего государства. На помощь ему опять приходит Шарур, который говорит: «Нинурта, ты должен услышать совет своего отца и поступать так, как скажет тебе Энлиль». Тут до Нинурты доходит, что он ничего не сможет сделать, пока отец не даст ему правильный совет. И он выслушивает этот совет от Энлиля, как следует верно погубить Асага, куда нужно направлять стрелу для того, чтобы его поразить. И, выслушав этот совет, он уже со знанием дела, с пониманием, как надо вести бой, отправляется дальше в горы. Битва Нинурты и Асага проходит в несколько этапов. В конце концов, Нинурта Асага побивает, расчленяет его тело. И здесь текст мифа делает как бы небольшое отступление. Далее говорится, что когда Асаг возник в горах, то он всю воду гор превратил в лед. И таким образом лишил реки их разлива. Половодье не началось, начинать сельскохозяйственные работы было нельзя, и все работы на поле остановились. Началась засуха, началась катастрофа. Нинурта понял, что следует сделать из частей Асага плотину, растопить лед и воды через эту плотину пустить на поля. Он так и делает. И когда воды достигают пределов Шумера, то начинается фактически новое время. Начинается весна. А далее Нинурта проводит суд над камнями, союзниками Асага. Точнее, одни камни он наделяет благоприятной судьбой, другие, более враждебные, он наделяет злой судьбой. И, закончив этот суд над камнями, он выбирает для себя один камень, диорит, и судит ему самую прекрасную судьбу. Этот камень предназначается для статуи правителя. Дальше Нинурта захватывает в горах огромное количество трофеев. Там перечисляются и медь, и гипс, и какие-то дикие быки, что-то вроде туров, и хищные птицы, огромное количество трофеев. И лодки. И, по-видимому, речь идет не о самих предметах, а речь идет о некоих символах или штандартах племен, которые жили в горах. Он захватывает, таким образом, не сами эти предметы, а он захватывает народы и покоряет свои силы народы, которые под этими штандартами жили и выступали в бой. Все свои трофеи он привозит на большой колеснице, но дальше начинается очень интересный поворот в сюжете мифа. Распаленный воинской яростью Нинурта не может остановить своих разрушительных действий. Он, уже закончив войну, продолжает по инерции разрушать все, что встречается ему на пути. Все дороги, по которым шел Нинурта, оказываются разбитыми, оказываются разрушенными жилища, мимо которых он идет. И перепуганные боги Ниппура понимают, что если Нинурта в таком состоянии дойдет до своего города, то он и его разрушит. Значит, нужно как-то его остановить. И навстречу Нинурте высылается делегация, состоящая из младших богов. И эти младшие боги застают его на полпути к Ниппуру и уговаривают не спешить с возвращением. Они просят его остановиться, освободить свое гневное сердце, то есть остыть, успокоиться. И они затевают с ним некий разговор, в результате которого ярость Нинурты постепенно стихает, и он приходит в нормальное состояние. А пока эта делегация разговаривает с Нинуртой на перепутье, в городе Ниппуре готовится к грандиозному празднику, к празднику встречи Бога. Первое, что делают перед праздником, это выгоняют всех нечистых из города. На время праздника нечистых просто перемещают за пределы городских ворот, за пределы территории. Их прогоняют через специальные ворота прохождения нечистых. Вот. С нечистыми ситуация такая. На Востоке нечистыми считались и люди с увечьями, то есть или инвалиды, или люди с какими-то непонятными отметками на теле. И, само собой, люди, замеченные в колдовстве, и женщины, которые могли работать городскими проститутками, и нередко и женщины в тягости, то есть беременные женщины, находившиеся в неком странном состоянии. Всех их на время удаляли через эти ворота нечистых. А затем через другие ворота, через ворота прохождения гневного бога, входила статуя Нинурты, торжественно встречаемая различными криками. И после того, как Нинурта входил в свой город, в честь него устраивался праздник. Праздник этот состоял из силовых и боевых игр, можно сказать, из спортивных состязаний, которые должны были имитировать битву Нинурты и Асага. И из того, что можно назвать концертом, из пения гимнов, содержавших словословие Нинурты. После этого божество приходило в спокойное расположение духа и обращалось к своему отцу, богу Энлилю, с требованием назвать его царем Ниппура и возвысить над богами его братьями. Таким образом, Нинурта восстанавливал свою власть в Ниппуре и заново получал титул царя на будущий год. Заключительной частью новогоднего ритуала Нинурты был обряд священного брака. В самом гимне Нинурте мы ничего не узнаем о священном браке, кроме того, что он проведен. Но существует большое количество текстов, из которых выясняется, что священный брак – один из важнейших по значимости обрядов для всех шумерских городов, а не только для Ниппура. Эталоном священного брака был весенний брак двух божеств города Урука – Инанны, которую вы уже знаете, и ее супруга, бога Думузи. Бога Думузи. Думузи – это бог весны, бог скотоводства, олицетворение мужского начала в природе. И вот брак Инанны и Думузи был, как я уже сказал, образцом и для Ниппура, и для Ура, и для Лагаша, и для всех остальных шумерских городов. И обряд священного брака Нинурты проходил по образцу урукского обряда. Теперь обратимся к сути вопроса. Что такое обряд священного брака, как он проводился и для чего он нужен? Обряд священного брака, по-видимому, один из самых древнейших в мире обрядов. Это магическое обеспечение плодородия почвы. Священный брак известен у всех народов древности. И у египтян, и у шумеров, и у индийцев, и у славянских народов, и у германских народов. У всех был священный брак. Потому что для того, чтобы почва давала урожай, ее нужно сперва оплодотворить. Ей нужно помочь в проявлении ее производительной силы. И поначалу обряд священного брака совершался прямо на поле. Его совершали мужчины и женщины, которые избирались общиной специально с этой целью. Они совершали акт любовного соития на поле, показывая тем самым пример, которому должна последовать и земля, и скот, и весь остальной мир. Центральной идеей обряда священного брака является идея умножения сущностей, то есть размножения, увеличения запасов, расширения. И можно сказать об этом словами Андрея Дмитриевича Сахарова, когда Сахарова спросили, что такое жизнь, он ответил: жизнь – это экспансия. Так вот, обряд священного брака – это символ экспансии. И поэтому этот обряд стал необходим и тогда, когда появились ранние государства. Теперь он стал проводиться не на поле, а в специальном пределе храма, который назывался по-шумерски, если говорить о шумерской культуре, гепар. Гепар – это тростниковый загон для скота. И вот в любом храме был такой специальный предел, который назывался гепар, и в гепаре проводился обряд священного брака. Его представляли как обряд брака двух богов. Роль мужского божества исполнял царь или жрец-вождь, человек, который назывался словом «эн», а роль богини, богини Инанны, исполняла верховная жрица главного городского храма. Обряд священного брака, именно как ритуал, мог длиться несколько суток. Его описание мы знаем из одного единственного текста, хорошо сохранившегося, из гимна царю Идиндагану. Вот брак Идиндагана и Инанны. Это самое подробное изложение и описание обряда священного брака. Там мы видим, что накануне священного брака устраивается грандиозная процессия. В этой процессии принимают участие все, кто так или иначе имеет отношение к делу любви, к тому, чем занимается Инанна. Это и юные девушки, это и старухи, это и жрицы любви, то есть храмовые и городские проститутки, это и евнухи, это и гомосексуалисты. Все они идут в одной процессии, прославляя Инанну, прославляя дело любви. Затем устраивается жертвоприношение Инанне и самому обряду. Делается это для того, чтобы Инанна подкрепилась перед важнейшим своим делом в новом году. И уже ближе к вечеру небольшая делегация в составе правителя, верховной жрицы, нескольких жрецов храма отправляется в священный брачный покой, в тот самый гепар, где обязательно в присутствии свидетелей совершается вот тот самый акт любовного соития. В это время на небе показывается планета Венера, которую встречают как саму Инанну, которая спускается с небес и непосредственно сочетается браком с царем. Затем, по всей вероятности, на утро молодых уводят в сад, где совершается второе жертвоприношение и устраивается грандиозная трапеза в честь них и в честь самого события. И там же происходит обряд определения судьбы страны на предстоящий год. Царь и жрица в присутствии виднейших вельмож определяют жизнь страны, план государственных работ и прочее на время до следующей весны. И таким образом обряд священного брака становится одновременно и обрядом определения судьбы. Конечно, в разных городах в роли Инанны выступали разные божества. В Уре это была богиня Нингаль, в Ниппури это была супруга бога Нинурты, богиня, которую звали Нибру, что в переводе означает хозяйка Ниппура или госпожа Ниппура. Но, тем не менее, все эти обряды символизируют одну и ту же идею. Идею стимуляции плодородия земли, и не только земли, а и всего сущего. Спрашивается, а что же должно быть результатом этого обряда? Безусловно, результатом обряда, как показывают тексты, могло быть рождение ребенка. И мы знаем, что, по крайней мере, один такой ребенок, называвший родителями богов, имел значительное преимущество в своей политической карьере. Он смог стать сперва зятем правителя в городе Лагаша, а потом правитель передал своему зятю все бразды правления. Он стал полноценным энси, и звали этого удивительного ребенка Гудея. Мы о нем еще поговорим. Так вот, я хочу сказать, что, конечно, рождение ребенка – это тоже символ. Это не просто само по себе рождение, а это часть идеи урожая, который должен быть получен в результате того, что земля обладает способностью к плодородию. То есть мы сталкиваемся здесь с совершенно архаической, аграрной магией, которая, можно сказать, преобладает в важнейших государственных ритуалах Шумера. Но если со священным браком все довольно-таки понятно, и понятна роль царя в этом обряде, и все, что происходит дальше, то спрашивается, для чего же нужен миф о Нинурте и его подвигах? Как с этим связан царь? Дело в том, что бог Нинурта – это покровитель царской власти и личный божественный опекун самого царя. И участие Нинурты в войне против врага – это не что иное, как символ воинской доблести самого царя. Почему Нинурта идет на восток? Потому что все шумерские цари издревле ходили на восток, в горы, где они бились с горными племенами за необходимые источники существования. В Месопотамии не было строительного камня, строительного леса. Все это в изобилии было в горах. Поэтому неудивительно, что каждый камень в горах ощетинивался против шумеров и становился их врагом. Отсюда возникла эта метафора о том, что горы стали врагами Ниппура. Как они могли ими не стать, если все горные племена знали, что если шумеры победят, то они не просто лишат их строительного леса, но они еще захватят женщин и детей в рабство. А мужчин они вообще, и даже так было часто, не оставляли в живых, даже пленными. Всех мужчин убивали. Поэтому, конечно, народы восточных гор, гор Загроса, оказывали очень мощное сопротивление. Но, тем не менее, шумеры едва ли не каждый год ходили на восток. И вот эта притча по поводу Нинурты, который побивает Асага, это, можно сказать, мифологическое переосмысление тех исторических событий, которые ежегодно происходили в Шумере. Итак, вот самые главные ритуалы. Что они должны подчеркнуть? Они должны подчеркнуть воинскую доблесть правителя и страны в целом, потому что страна должна брать пример со своего правителя. И, если говорить об обряде священного брака, мужскую потенцию и созидательную силу правителя. Далее, за пределами весны, шли гораздо менее важные обряды, на которые, тем не менее, следует обратить внимание. В середине лета, в канун летнего солнцестояния, Думузи уходил в подземный мир. Почему он туда уходил и каким образом? Прямого ответа на этот вопрос шумеры нам не дали, потому что для их религии характерно скорее мироощущение, чем то, что можно назвать богословием. Тем не менее, мы эти ответы достаточно хорошо знаем. Итак, в канун летнего солнцестояния Думузи уходит в подземный мир. Каким образом? Существует огромное количество версий этого ухода. Согласно одной версии, его в степи нагоняют разбойники и убивают. Он умирает и уходит в подземный мир, то есть в землю. Согласно другой версии, Думузи был работником на мельнице, и его хозяин его перемолол на мельнице. Вот. Согласно третьей версии, Думузи выдает демонам подземного мира его жена, богиня Инанна. И почему же это происходит? На эту тему существует огромный текст под названием «Нисхождение Инанны в подземный мир». Нисхождение Инанны в подземный мир. Можно сказать, что большинство мифов, дошедших до нас из древнейшего исторического слоя, из слоя записей третьего тысячелетия, имеют этиологический характер. То есть это мифы, которые что-то объясняют. Так вот, миф о нисхождении Инанны в подземный мир, он объясняет не только то, почему в подземном мире оказывается Думузи, но и то, почему год состоит из двух полугодий. Итак, каково же содержание этого мифа? Вначале мы видим, что Инанна, богиня Инанна, по каким-то причинам покидает все свои храмы. Почему она это делает, не говорится. Инанна вместе со своим слугой подходит ко входу в подземный мир. Из других текстов мы знаем, что такой вход мог находиться практически у любого колодца. И говорит: я отправляюсь в подземный мир. Если в течение 3 дней я не вернусь, иди к старшим богам, проси у них помощи. Значит, со мной что-то не так. Слуга обещает ждать Инанну на протяжении 3 дней. Инанна подходит к первым воротам подземного мира, стучит в них и просит, чтобы ей открыли. Но с той стороны ворот привратник подземного мира, которого зовут Нети, задает ей резонный вопрос. Если ты богиня неба, то зачем ты спустилась в страну без возврата? Зачем ты спустилась вниз? Небесная богиня должна жить наверху. Инанна ему ничего не отвечает, но она требует, чтобы он ее впустил, и начинает угрожать. Угрозы ее страшны. Она заявляет буквально следующее. А не откроешь ворота, привратник, дверь разнесу, засов разломаю, вырву косяк, повышибу створки, выпущу мертвых, пусть живых пожирают. Меньше, чем мертвых, станет живых. Угроза страшная, но почему она страшная? Потому что по представлениям шумеров мировой порядок держится на одинаковой численности живых и умерших. Если кого-то станет больше, произойдет перевес в пользу какой-то стороны. Понимаете? Живые и мертвые находятся в состоянии перманентного конфликта друг с другом. Если мертвых станет больше, они перегрызут всех живых. Если живых станет больше, будет недоволен мир мертвых. Соответственно, необходим некий паритет. И привратник боится того, что Инанна действительно приведет в исполнение свою угрозу. И он отпирает ворота подземного мира. Но едва только Инанна вступает в эти ворота, он говорит: Инанна, ты не знаешь законов подземного мира. Тот, кто сюда входит, должен оставить все свои украшения и все свои обереги. А на Инанне было надето 7 украшений. А ворот в подземном мире тоже 7. В каждых воротах она должна была оставить какое-то украшение. Самой последней одеждой, которую можно было снять с человека, но очень нежелательно, также и с Бога, это двойной шнурок, обвязанный вокруг талии, который служил магическим оберегом тела. Двойной шнурок снимали с человека уже после его смерти. А при своей жизни он должен быть обязательно вот в этом двойном шнурке. И пока он на нем был, человек считался и одетым, и защищенным. То же самое было у богов. И вот когда Инанна сняла с себя двойной шнурок, она оказалась совершенно беззащитной. В этот момент из седьмых ворот показалась сестра Инанны, богиня Эрешкигаль. И богиня Эрешкигаль спросила ее, зачем ты сюда явилась? И в ее вопросе был тайный страх, потому что она испугалась, что Инанна хочет завладеть ее вотчиной, подземным миром. Но Инанна нашла очень странное такое и путанное объяснение. Она сказала, я слышала, что умер твой муж, и я пришла возлить ему погребальное пиво и воскурить ароматные травы. То есть она пришла на поминки. Эрешкигаль этот ответ не устраивает, и она превращает Инанну в труп. Каким образом? Она смотрит на нее оком смерти. Она ее пронзает своим взглядом, превращает в труп, а труп вешает на крюк. Проходит 3 дня, Инанна не возвращается из подземного мира, и ее слуга понимает, что дело плохо. Он начинает бежать за советами к старшим богам. Старшие боги отказываются, как назло. И только одно существо, точнее божество, соглашается помочь Инанне. Это, как всегда в шумерской мифологии, бог мудрости Энки. Энки помогает очень своеобразно. Он создает 2 существа, одно из которых называется Кургар, а другое называется Галатур. Кургар и Галатур. Причем материалом для создания этих существ оказывается грязь, которую Энки достает из-под своих ногтей. Эти 2 существа в мифе крошечные, бесполые существа, которые могут превращаться во что угодно, быть невидимыми, проникать в любую щель. Но если отвлечься от мифологического контекста, то эти 2 термина, кургар и галатур, в религиозной жизни означают должности. Кургар – это храмовая должность, это что-то вроде служки, служка при храме. А галатур означает маленький певчий или младший певчий. То есть это вполне реальные должности при храме. Но здесь вот они превращаются в образы таких удивительных существ, которые могут пробраться куда угодно, меняя форму, становясь невидимыми. И одному из этих существ Энки дает в руки растение жизни, или точнее траву жизни, а другому он дает воду жизни. И затем он обращается к ним с поручением, почти с приказом. Он приказывает этим 2 существам пробраться в подземный мир, пробраться, разумеется, невидимыми, неузнанными, найти там Инанну. Если она мертва, оживить ее при помощи травы жизни и воды жизни и вместе с ней вернуться из подземного мира наверх. Существа во всем следуют его приказу, они действительно оживляют Инанну, Но когда приходит время выбираться наверх, здесь их внезапно останавливает голос все того же Нейти, который говорит: «Инанна, ты не знаешь законов подземного мира. Тот, кто отсюда выходит, будь то Бог или человек, ну, люди не выходят, в основном боги выходят, за голову голову должен оставить». То есть человек или Бог, который отсюда выходит, должен оставить за себя замену, таким образом, чтобы число вышедших и вошедших было одним и тем. И чтобы не нарушить вот этот самый хрупкий паритет между миром живых и миром мертвых. Инанна действительно не знает этого закона, и она в полной растерянности говорит, что у меня нет никого, кого я могла бы оставить. Но я могу пойти по городам своей страны, и если я увижу, что какой-то человек или Бог при моем приближении не склонился, не посыпал голову пеплом, не разодрал на себе одежду и не разодрал кожу ногтями в знак глубокой скорби и сочувствия, то вот такого Бога или человека я выдам подземному миру. Служители подземного мира соглашаются, но в придачу дают Инанне злобных демонов, которых зовут Галла. Демоны со своими большими сетями ходят за Инанной из города в город, и нигде они не могут найти того несчастного, которого Инанна предназначила бы для жертвы. Они возвращаются в город Урук. Инанна понимает, что если она и в Уруке никого не найдет, то она будет вынуждена вернуться в подземный мир сама. И тут она видит, что в Урукском храме сидит на троне ее супруг, бог Думузи, внимание на нее не обращает, пирует, перед ней не склоняется, голову пеплом не посыпает, и она, придя в жуткий гнев и в ярость, говорит демонам: его берите, его. И дальше начинается очень забавная погоня, которая растянулась еще как минимум на два текста. Думузи, пытаясь убежать от демонов, обращается с молитвой к богу Уту, богу солнца и справедливости, которого просит превратить его в различных существ. И сперва тот его превращает в птицу, потом в земноводное, потом еще в кого-то. И таким образом, меняя облики, Думузи то уплывает, то улетает, то ускользает от своих преследователей. Найти его они не могут. И, наконец, Думузи оказывается в доме своей сестры, богини Гештинанны. Гештинанна – это в переводе означает «виноградная лоза небес». Гештинанна – богиня виноделия. И в доме Гештинанны он останавливается на ночлег, думая остаться здесь неузнанным. Но все равно демоны приходят ночью, хватают Думузи, опутывают его сетями и тащат в подземный мир. Надо думать, тащат к ближайшему колодцу. Но на пути у них встает богиня Гештинанна, которая говорит: что же вы делаете, если Думузи навсегда поселится в подземном мире, то здесь наверху прекратится жизнь. Овцы, козы, люди перестанут рожать, перестанет появляться молодая трава, перестанет расти хлеб. Все прекратится, вся жизнь прекратится. Что же делать, спрашивают демоны. И Гештинанна предлагает им компромисс. Она говорит: давайте, если уж он обречен, пусть он полгода сидит в подземном мире, а остальные полгода за него там буду сидеть я. И пока Думузи находится здесь на земле будет жизнь. Здесь будет и тепло, и сухо, в общем, и хорошо. А потом Думузи уйдет в подземный мир, я выйду, и на земле станет холодно и влажно, и жизнь прекратится. И вот таким образом, да, объясняется, почему год разделен на два полугодия, на Энтен и Эмеш. Период Энтен, период влажный и холодный, это время господства Гештинанны наверху. А период теплый и сухой, это время, когда на земле царствуют Думузи. Таким образом объясняется одновременно два момента: разделение года на полугодие и причина, по которой Думузи каждое лето, каждую середину лета уходит в подземный мир. Теперь обратимся к этому ритуалу и его символике. Думузи уходит в подземный мир приблизительно с 26 по 29 число 4-го Нипурского месяца. В это время устраивается повсеместное оплакивание Думузи. Это повсеместное оплакивание проводится исключительно женщинами. Это совершенно удивительный феномен. Женщины, как правило, жрицы и храмовые проститутки, которые тоже, в общем, имели жреческий титул, они оплакивают Думузи как воплощение мужской весенней созидательной силы. Оплакивание производится над статуэтками Думузи, которые выставляются в храмах. И на это же время оплакивания, приходится такое важное событие, как сев раннего ячменя. То есть можно очень хорошо представить себе эту метафору и понять ее. Зерно уходит в землю, и в земле оно умирает. И умирает оно в течение 3 дней. А по истечении 3 дней проклевываются первые ростки, начинается вегетативный процесс, и вслед за этим в храмах объявляют о воскрешении Думузи. Через 3 дня после своей смерти он воскресает. Но вопрос, где он воскресает? Он воскресает ведь не здесь. Он воскресает в подземном мире. Он воскресает в подземном мире для того, чтобы оплодотворить землю и дать ей производительность. В этой связи вспоминаются слова Владимира Яковлевича Проппа из его книги «Русские аграрные праздники». Он говорит, для земледельца важно не телесное воскрешение убиваемого мифологического существа, а важно, чтобы сила этого существа передалась полям. Вот это принципиально важная идея, которая абсолютно верна в случае культа Думузи. Важно, чтобы сила передалась полям, чтобы то, что явилось средоточием этого Думузи, распространилось бы равномерно по всей обрабатываемой земле. И земля начала бы давать всходы. Вот, надо вам сказать, что это представление о ежегодном убиении и оплакивании Думузи, оно охватило весь Ближний Восток. У семитских народов Думузи известен под именем Таммуз, 2М, Таммуз. И этот Таммуз, то есть то же самое, что и Думузи, он почитался и евреями, и арамеями, именем Сабиев. Если вспомнить реакцию монотеистов на культы, на обряды в честь Думузи, то прежде всего, конечно, вспоминается книга Иезекииля, вспоминается Ветхий Завет, где сам Господь выражает свое крайнее недоумение тем, что у ворот Иерусалима женщины оплакивают Таммуза. И он указывает пророку Иезекиилю на этот обряд оплакивания как на одно из самых нечестивых деяний, которые проходят в Иерусалиме. И это одно из подтверждений того, что действительно евреи верят плохо. И наряду с верой в единого Бога, они поклоняются чему-то еще. В этом же контексте можно вспомнить и, безусловно, арабское предание X века нашей эры. Это сочинение автора Ибн ан-Надима, в котором он сообщает, что у сабиев, у народа, точнее у секты на севере Месопотамии, каждый год устраивается оплакивание Тамуза женщинами. Причем считается, что Тамуз был убит своим хозяином, а кости его смолоты на мельнице. И в знак солидарности, в знак скорби по Тамузу, люди в течение нескольких дней не едят ничего молотого. То есть, видите, ритуалы, связанные со священным браком, а затем с летним уходом Думузи, Тамуза в подземный мир, они пронизывают мироощущение буквально всех народов Ближнего Востока.